У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». А вот гость у меня сегодня необычный, он первый раз в нашем эфире, мы сегодня не повторяемся, и даже тема у нас не самая обычная. Михаил Сергеевич Хохлов, добрый день.
Добрый день.
Директор Московской средней специальной школы имени Гнесиных. И мне кажется, что нет в Москве человека, даже если человек никогда в жизни не интересовался музыкой, кто бы хоть раз не слышал слово «Гнесинка». Но я, по крайней мере, хочу верить, что это именно так. И поговорим мы сегодня о музыке, детях, образовании музыкальных, о том, чем была Гнесинка, например, 10, 20, 30 лет назад, что такое Гнесинка сейчас. И вот тут вот мы сидели как раз, и я признала, что я ехала сюда на метро и считала, сколько же лет вы директор Гнесинки. В итоге мы посчитали вместе, получилось, что 36. И, наверное, первый вопрос будет такой, вот, может быть, вы помните первый день, вот день назначения, вам говорят, а теперь... Ты директор Гнесинки, и ты такой, это было немножко удача.
Да, немножко по-другому. Нет, дело в том, что у нас были выборы тогда. Это же был 89-й год. В стране шли большие изменения, можно сказать, бурные изменения. И в школе Гнесинской она была всегда на острие, так сказать, этих... нововведений, и тогда коллектив выбирал нового директора, а он не был назначен. Поэтому были настоящие выборы, у меня был оппонент, и в итоге эти выборы были проведены и в мою пользу, и таким образом коллектив предложил меня учредитель, вот этот комитет по культуре города Москвы был, и учредитель в итоге утвердил мою кандидатуру, так что такого, вдруг ты просыпаешься, а тебе пришел СМС.
Что звонят, ты... да, поднимайся, у тебя новое место работы.
Да, такого не было.
Ну, а как вот, я понимаю, что это, ну, вот выборы, все понятно, что ты либо да, либо нет, но все равно, когда ты узнаешь, что да, какие вот первые мысли, что я со всем этим буду делать? Ну, я вот просто не представляю, если бы мне сказали возглавить такое учреждение, я бы испугался.
Вы когда идете на выборы, вы же представляете, куда вы стремитесь, да, на что вы подписываетесь. Поэтому не то, что выборы происходят сами собой. Вы готовитесь, вы пишете программу, вы представляете коллективу свои мысли по поводу того, как вы видите развитие этого учреждения и так далее. То есть действия осознанные вполне.
Ну и вот проходит 30 плюс лет, да, и вот если посмотреть на как раз то, что хотелось, да, вот это, куда мы идем, например, мы же всегда на выборах говорим, куда мы идем, и посмотреть на то, например, в какой мы точке сейчас, вот есть что-то, что кажется, что получилось супер, да, и вообще невероятно, что это получилось, и очень здорово, или, может быть, есть вещи, которые... в какой-то момент разочаровали. Как вообще вот эти...
И то, и другое, вы знаете?
Да.
Я вас перебью сразу. И то, и другое. С одной стороны, как-то не хочется хвастаться, но из того, что было представлено в программе первоначально на выборах коллектива, все было выполнено в итоге. Но потом появились новые перспективы, новые задачи, новые планы, которые, к счастью, тоже были осуществлены. Правда, на это... ушло много времени, и вот в этот период были очень большие разочарования.
Может быть, что-то, какой-нибудь назовете факт, потому что вот я когда смотрела, ну, что делает человек, когда формально пытается что-то узнать об образовательном учреждении в Москве. Мы заходим на сайт, и, например, там я вижу, например, в школе присвоен статус Allstein Way School. Да, то есть, судя по всему, что все инструменты производства Steinway. Да. Или еще что-то. Может быть, что-то из таких вещей, что вы прям вот считаете, что вот это да, я вспомню об этом, подумаю, как здорово, что мне это удалось.
Ну, я не могу сказать, что я об этом вспомню, поскольку я в этом до сих пор живу. Вот. Но то, что эта школа имеет статус Allstein Way School, это совершенно потрясающее достижение. Действительно, 96 инструментов линейки Стенвей – это феноменальная совершенно возможность дает ученикам, которые учатся в такой школе. И мало того, что эти инструменты стоят в классах по специальности и по специальностям, где фортепиано является вторым инструментом или аккомпанирующим, то даже в комнатах гостиницы, где живут ребята, стоят пианино линейки Стенвей. В каждой комнате люди, которые там живут, имеют возможность заниматься в домашних условиях на таком инструменте.
Ну, и тут я как раз сразу начну спрашивать про детей. Сначала будет такое замечание, когда я тоже немножечко готовилась к этому интервью, я стала спрашивать разных своих... Ну, у меня две редакции, там работают молодые люди. А я стала спрашивать, что такое Гнесинка. Как раз само слово знали все, но начали немного путаться. Кто-то говорит, кажется, это колледж музыкальный, после девятого класса можно поступить. Кто-то знал, что это школа полного цикла, начиная с начальной школы. Кто-то сказал, кажется, это вообще высшее учебное заведение, а может, это вообще повышение квалификации. Ну, в общем, были разные версии. Все-таки Гнесинка же существует как школа общего цикла. То, что вот прячется под аббревиатурой МССМ, МСШ и так далее.
Да. Мы не обойдемся в ответе на этот вопрос без истории. В этом году, в 2025, как раз 130 лет со дня основания школы. Она была основана, соответственно, в 1895 году. Еленой Фабиановной Гнесиной, затем сестры к ней присоединились. Но дело не в дате, в которой мы празднуем в этом году, а дело в том, что... На протяжении всего этого времени Гнесинка увеличилась в размерах. А всякое увеличение, оно влечет за собой, так сказать, дополнительные
усложнения,
здания,
да,
усложнения конструкции, да, как там эти туфельки, инфузории увеличиваются в размерах, и они начинают делиться, да. Точно так же и Гнесинка, увеличиваясь, делилась, то есть появилось, сначала было училище, потом при училище появилась школа для детей. Потом она соединилась в одно училище, и школа стала отдельным учебным заведением, тоже носящим имя Гнесинка. Потом Елена Фабиановна создала сразу два новых учебных заведения. Это институт имени Гнесиных и школа десятилетку для особо одаренных детей. И затем институт имени Гнесиных переименовался в Российскую академию имени Гнесиных, которая поглотила училище имени Гнесиных. Да? А школа нынешняя, в которой я сейчас руковожу, для детей с особыми способностями, она на сегодняшний день выбрала в себя... школу детскую, которая считается школой дополнительного музыкального образования. То есть вот было в итоге 4 учебных заведения Гнесиных, а теперь стало 2, внутри которых и в той, и в другой есть колледж. То есть в Российской академии есть колледж внутри вуза, и у нас есть колледж внутри нашей школы. Но отличие заключается в том, что... Если в институте, бывшем институте ныне Российской академии, есть и школа, и училище, и вуз, и там дополнительное, профессиональное с 15 лет и высшее образование, то у нас дети учатся, если не считать подготовительного 5-6-летнего возраста, она с 7 лет учатся как профессионалы с самого начала. И вот в этом особенность таких школ в России на сегодняшний день 10. Которые используют интегрированные программы, где общее образование и музыкальное, и профессиональное совмещены вместе в одной программе. Поэтому вот эта особенность, она и отличает, собственно, Гнесинку от других музыкальных школ Москвы и отличает ее, ну, от других музыкальных школ России. И тем самым Гнесинка одна из 10 тех вот особых школ, которые готовят профессионалов с 7 лет.
И зацеплюсь за особо одаренные дети. Одаренные дети. Мы в этой студии, вот, кстати, да, вот скоро будет, мне кажется, 10 лет, как мы в этой студии обсуждаем разные вопросы, связанные с образованием и воспитанием. И за это время мы много раз обращались к пункту про одаренность. А сейчас, наверное, я не буду спорить, вернее, как пытаться спорить, существует одаренность, не существует, где у нас
как
талант, где навык,
да, да,
и так далее. Скорее спрошу, вот... То, что часто спрашивают родители, ну как можно в 5-7 лет, да, условно, понять, что твой ребенок одарен? Вот как как в 5-7 лет, например, вот если ты мечтаешь, чтобы твой ребенок был связан с музыкой и так далее, решиться, ну, потому что все-таки кажется, что если ты приводишь ребенка в начальную школу в подобное образовательное учреждение, ты немножечко продумываешь вот эту всю историю вперед. Ну, потому что обычная общеобразовательная школа, ну, и плюс там музыкальная школа или художественная школа вроде бы тебя ни к чему не обязывает. А здесь ты уже прямо вот делаешь какое-то важное для себя, для ребенка и для многих,
ну,
наверное,
решаешь за ребенка.
Да, решаешь за ребенка.
Это тоже не очень хорошо, потому что, ну, как мы можем решать за человека, который, в общем, еще...
Который, возможно, в 12 лет скажет, да, а зачем все, ну, это,
да,
со мной,
ну,
было?
Ну, ну да, ну да, согласен, да. Ну, ответить на этот вопрос сложно очень. В 5 лет, ну, невозможно решить, будет ли из этого второй выдающийся какой-то пианист или скрипач, не будем называть фамилии, они и так на слуху. Вот. Но есть система отбора. В школе вот нашего
типа... То есть техническая просто система, отработанная уже...
отработанная система отбора. В 5 лет есть параметры, по которым отбирают детей. Вот этот ребенок в 5 лет подходит для того, чтобы заниматься музыкой, а вот этот ребенок, он как бы либо не созрел, либо не подходит, либо непонятно. И вот тех, кто подходит, ну, оказывается, достаточное количество для того, чтобы набрать эти группы. Дальше есть отбор по окончанию пятилетнего возраста. Опять их, значит, всех смотрят, этих детей, и выясняется, что кто-то, значит, не очень развивается и не очень делает большие успехи. Дальше есть отбор, собственно, поступления в школу в 7 лет. Это сложный и довольно ответственный экзамен. Там нужно играть уже на инструменте определенную программу, параметры этой программы известны, требования известны, из года в год они, значит, скрупулезно выдерживаются. Потом есть отбор детей...
А они меняются, кстати?
Практически нет. Потом есть отбор детей после начальной школы в конце 4 класса. И вот тут очень серьезный, опять же, экзамен. Поступление в 5 класс очень сложное, все... переживают, волнуются, все хотят в 5 класс.
Но... Я представила сейчас родителям такого школьника, у меня прям, знаете...
Уже в животе уже напряглось что-то.
Да, уже.
Вот, и этот экзамен, он определяет, в конце концов, ближайшие там с 5 по 9 класс, будет ли вот ребенок интенсивно готов к профессиональному росту или нет. И следующий отбор... в 9 классе, когда решается, ну, готов ли этот ребенок в оставшиеся 2 года, а у нас, в отличие от училища, после 9 класса не 4 года, а 2 года подготовки к вузу, учитывая, что интенсивность начинается с 5 класса, это связано с этой программой, готов ли этот ребенок, ну, уже не ребенок, подросток, к поступлению в вуз через 2 года или нет. Если он не готов, то мы рекомендуем перейти в училище, где подготовка будет составлять 4 года. Если же он действительно здорово успел за эти годы, то мы беремся, как бы, ну, ответственность определенная на школе, подготовить его к поступлению в вуз за 2 оставшихся года. Как, собственно, и оно и предполагается программой, которая длится с 5 по 11 класс.
И тут такой, возможно, не очень тактичный вопрос, но я думаю, что для директора он неудивителен. Потому что, ну, окей, есть экзамены формата ЕГЭ, где родителю особо куда-то не пройти. Ну, то есть там максимум, что ты можешь сделать, это апеллировать стандартным... у вас же все-таки экзамены как экзамены, то есть это действительно, ну, критериальная оценка, это выступление живое ребенка и так далее.
Ну, выступления закрытые, туда родители не пройти.
Да, я понимаю, но все равно можно же сейчас, ну, мы же знаем, как, давайте запросим видеозапись. В общем, приходят ли недовольные родители, или это прям такой редкий случай, потому что все говорят, что родители сейчас стали вот такие прям борющиеся за детей, такие скандалисты.
Ну, они уже давно борются за детей, правильно делают, мне кажется, за детей всегда надо бороться. Дети, во-первых, они свои, и за них глупо не бороться. И директора, которые думают, что, значит, родители не будут бороться за своих детей, они
ошибаются. Да, их жизнь пройдет без родителя на пороге кабинета.
Они очень сильно ошибаются. Значит, вопрос в объективном, первое. И второе, очень, ну, логичном отношении к карьере. И вот это логичное или доброе, логичное, не знаю, своевременное предупреждение о возможных рисках, которые поджидают человека, вступающего вот на этот путь, довольно, ну, сопряженный с многими сложностями в жизни, начиная от здоровья, потому что выступать на сцене – это должна быть очень сильная стрессоустойчивость, в первую очередь. А второе – нужно быть всегда готовым к неожиданным этим выступлениям, а это значит быть в постоянной форме, то есть ты должен постоянно заниматься. И обилие репертуара, которым нужно владеть в любой момент, это все накладывает определенные обязанности. И без способностей в этой части человек просто с этим не справляется. И когда он не справляется, то совершенно очевидно, что он уступает и неконкурентоспособен с другими сверстниками своими, которые с этим справляются.
По-моему, это... Ну, и, наверное, это тут важно
внутренним. И в этом вот особенность этого образования. И на это нужно обращать внимание родителей, когда возникают спорные какие-то моменты, да, и родитель считает, что комиссия там не права, то надо уметь объяснить, в чем проблема. Не потому, что комиссия там не любит вашего ребенка. Угу. Ваш ребенок очень хороший, прекрасный, замечательный, у него масса талантов. Но у него... В данный момент, на сегодняшний день, вот в этой части не хватает этого, в этой части не хватает этого, и в этой части не хватает этого. В других ситуациях он лучше других. Но в этой ситуации сегодня его другие сверстники обходят.
Вы сказали про стрессоустойчивость. Я вот уже много лет с разными детьми хожу на концерты, ну, в обычной детской музыкальной школе, в которую ходят мои дети, дети моих друзей, мы как-то ходим дружно все на все концерты. Mm-hmm. Я каждый раз смотрю, ну, у меня ребенок на вокальном отделении, вокалисты выходят, и я вижу, как что мальчики, что девочки маленькие начинают вытирать ладошки, потому что все ужасно потеют. Волнуются.
Да, 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 да.
И в этот момент прям... Чувствуешь тоже такое же волнение, как они. Как,
передается, когда... конечно, да.
Да. Ну вот, кстати, это следующий вопрос, который я хотела задать, потому что когда мы говорим, что мы сочетаем общее образование с музыкальным образованием, у нас даже про общее образование есть много у специалистов вопросов к перегруженности школьного текущего образования, ну, по разным пунктам перегруженности. У нас есть и обязательные всякие внеурочные занятия и так далее и тому подобное. Здесь же добавляется, во-первых, музыкальные занятия, а во-вторых, то, что вы сказали, и то, что я как раз повторяю своим детям, что если вы хотите играть, нужно играть каждый день. Либо, ну, пожалуйста, давайте мы уже остановимся, не будем друг друга мучить, когда ты две недели не занимался, а потом вдруг такой, ой, а мне же завтра бежать, зачет сдавать, сейчас я все быстро выучу за один день, я же такой способный. Нет, так не работает.
Ну, вы затронули очень много вопросов, я не знаю, сколько...
Нет, я скорее о том, как вот это... Тоже, как это объяснять родителям, да, что это не будет просто вот какая-то... Ну, я, с одной стороны, верю в осознанность людей, которые к вам приходят вместе с детьми, а с другой стороны, все равно вот бывает, что дети...
То есть мы
дети...
продолжаем разговор как бы о спецшколе и
да.
о обычной музыкальной школе, да?
Нет, даже не обычной.
А в принципе, о занятии
сочетании всего?
Музыкой, да,
и что делать, если вы, например, видите, что не тянут?
Полно да. обязанностей
да,
и
да,
необходимости
да.
что-то учить там
да,
и прочее.
Да.
Мне кажется, что проблема находится не в музыкальной школе, а проблема находится в общеобразовательной школе. А вот эта перегруженность, понимаете, в чем дело? Если ребенок у вас не очень догружен, это ведь тоже не очень хорошо.
Мы знаем, чем это заканчивается.
Да? Значит, мы не будем сейчас об этом говорить,
да.
Все понимают, о чем идет речь. Значит, многие родители по этому поводу закружают своих детей по самое, как говорится...
С утра до вечера, чтобы был,
да. полностью, чтобы день был занят. Вопрос в том, что есть некие обязательные занятия, по которым нужно успевать. То есть ребенок должен, ну, читать, правильно? Он же не может не читать. Бегло. Ну, если речь идет о там, начальной школе и прочее, он должен ну, в матике разбираться. И не потому, что он не может обойтись без телефона, где можно все умножить в одну секунду и понять какие-то числа, которые в уме никогда не сложишь. А потому, что нужно мозги развивать. Математика, главным образом, для этого. Он должен знать литературу, потому что иначе он не будет образованным человеком и не будет понимать красоту мира, в котором он живет. То же самое с этой же целью и искусство, всякие, значит, эстетические предметы. Он должен быть приучен к труду, да, он должен приучен быть к расписанию занятий, чтобы в будущем как-то вот приходить на радио вовремя, не опаздывать на эфиры там, и так далее. Значит, тут очень много функций. Возникает вопрос, каким образом мы должны скомпоновать занятия вот, ежедневные ребенка в общеобразовательной школе, чтобы все те обязанности по развитию он выполнил и при этом не устал так, как он может уставать.
И не упал
или как
в конце
он,
дня. Да,
в конце
да.
дня сказал, все вообще, я больше не могу, мама, я завтра в школу не пойду, напиши мне справку. Так вот, особенность сегодняшнего образования заключается в том, что очень мало внимания уделяется предметам, связанным с творчеством. Как показывают многие исследования, творчество, оно очень разгружает мозги и дает легкость в более быстром запоминании, в более легком понимании человека со слов, когда он что-то говорит. Это же проблема, на самом деле. Педагог что-то объясняет, концентрация внимания у детей в классе низкая, и тогда то, что можно было услышать из уст педагога, необходимо где-то прочесть. То есть время использовано неэффективно на уроке. А почему? Потому что ребенок не концентрированный. Все творческие предметы, такие, в частности, как музыка, или как занятия театральным искусством, или танцами, или прикладным искусством декоративным, когда руками что-то нужно делать, вырезать, шить, там, я не знаю, делать маленькие реплики тех изделий, которые в том крае, где ребенок живет, можно повторить, исходя из обычаев и тех традиций, которые в этом именно месте. Он 160, вообще-то, этносов в России. Больше даже. Поэтому, если бы больше времени уделялось вот этому направлению, то мы получили более бы интенсивно концентрированного ребенка на оставшихся предметах. Мы бы увидели, что у ребенка увеличился словарный запас, то есть он более способен к языкам. У него бы улучшилась память, и у него бы улучшилась моторика. Вот эти все вещи, они развиваются автоматически, если человек в виде игры занимается творческими предметами. При этом у него нет домашних заданий, ему ничего не надо зубрить дома, где мама стоит, значит, упершись руками в боки, и требует от него, чтобы он, значит, выучил какие-то там два абзаца наизусть, потому что иначе Марья Ивановна, значит, поставит ему двойку в 21 раз.
С коэффициентом 2 в МЭШ.
Вот, понимаете? Вот это не учитывается. Все время добавляются какие-то новые предметы. Все время добавляются какие-то требования. Что и вот это надо знать, и вот это надо знать, и вот это знать. В итоге жизнь, технологии существенно опережают подготовку ребенка к тем вызовам, которые его ожидают через 10 лет. Вот он сегодня пришел в первый класс, его же не учат тому, что будет с этим миром через 10 лет, потому что никто толком не знает этого.
Да, и мы все больше говорим вообще, как готовить людей к тому, что жизнь...
Да, поэтому развивать нужно в принципе мозги, а не мозги по конкретному предмету.
Ну да, а не только hard skills. Сейчас мы, дорогие слушатели, прервемся на короткие новости и сразу после этого вернемся в студию и поговорим о дистанционном образовании, потому что многие родители об этом спрашивают, музыкальном образовании, ну и о всяких других приятных вещах, так что не отключайтесь, с вами Радиошкола.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель Мела Надя Попудогла. В гостях у меня по-прежнему Михаил Сергеевич Хохлов. Добрый день еще
добрый
раз.
Добрый день еще раз, да.
Директор Московской средней специальной школы имени Гнесиных. И дальше, я думаю, многие понимают, что говорим мы сегодня о музыкальном образовании, но мы уже вышли за пределы музыкального образования. Говорим мы о Гнесинке, говорим мы о детях. И как раз мы закончили на мысли о школьной программе. Немножечко спрошу про детей, потому что, я думаю, вы тоже увидели уже несколько, я даже тоже сейчас собьюсь, если начну считать, сколько поколений уже закончили Гнесинку за то время, что вы и руководите. Но вот в этой студии стандартно есть у экспертов два варианта ответов на вопрос, правда ли, что современные дети, ну, особенно младшего возраста, те, которые считаются digital native, рожденные с телефонами и прочее-прочее, вот они такие, значит, один полюс. Их сложнее учить, у них как раз проблемы с концентрацией, у них проблемы с восприятием и так далее. И другой полюс, сидят люди, говорят, да, господи, дети всегда дети, там, ну, неважно, все зависит от педагога, от подхода, от методики, и не надо демонизировать современных детей, которые якобы вот такие. Где вы примерно вот в этом спектре, вот, резко негативно до резко позитивно? Есть ли что-то, может быть, не позитивно-негативно, а просто что замечается вот по мере того, как все новые и новые дети приходят в школу?
Ну, спорить с постулатом, что дети всегда дети, вообще, по-моему, невозможно и глупо. Да, действительно, дети всегда дети, но дети другие, и в этом тоже никакого удивления, мне кажется, испытывать не следует. Быстрее ли они соображают, чем раньше? Более трудные ли задачи могут решать в том же самом возрасте, в котором раньше они их не могли решать? Пожалуй, я с этим соглашусь. Я могу пример привести относительно уровня сложности музыкальных произведений, которые играли дети в одном возрасте, а теперь они их играют те же по сложности в возрасте где-то на 2-3 года моложе. Поэтому я делаю вывод, что дети, ну, быстрее развиваются, что ли, да, или они более подготовлены к сложным произведениям. С другой стороны, мы наблюдаем вот это развитие в технологическом плане, в техническом плане, но развитие с точки зрения формирования личности и созревания ее мы не наблюдаем с такой же скоростью, как мы видим это в технологиях. Поэтому вопрос скорости освоения материала духовного, ценностного, мне кажется, он остается прежним. И для того, чтобы, ну, не то что нагнать, а чтобы это было более соответственно тем изменениям, которые мы наблюдаем в технологиях, мы должны менять методики. Мы должны воспринимать детей больше как взрослых, чем раньше. Мы должны к ним относиться с большим уважением, чем раньше мы относились, учитывая возрастные, не потому что мы их, так сказать, унижали раньше больше, чем сегодня. Нет, я имею в виду с точки зрения...
Просто в силу изменения возрастных особенностей.
Да, с точки зрения тех проблем, которые мы обсуждаем, тех вопросов, которые мы затрагиваем, связанных с образами, с переживаниями, эмпатии. Если мы раньше говорили об этом в одном возрасте, то сегодня об этом можно говорить раньше. И так далее. То есть воспитание души, оно, мне кажется, на сегодня, очевидно, должно начинаться раньше.
И вот вы, собственно, немножечко уже тоже ответили на мой следующий вопрос, но когда мы говорим про образование, когда мы говорим про школу, тоже я постоянно слышу уже много-много лет подряд тезис: школа – самый консервативный институт, это, естественно, нормально, не может быть, школа просто не может динамично подстраиваться под каждое изменение, иначе она перестанет быть базовой школой. Про музыкальное образование. Я слышала тоже такое много раз, что музыкальное образование самое консервативное из всех образований, потому что иначе мы не будем приходить к тем целям, которые мы ставим, особенно если эта цель не, условно, не то, что там, чтобы у тебя ребенок научился играть три произведения, играл перед твоими друзьями, ты говорил, смотрите, как славно мой ребенок играет.
Ну да, с точки зрения целеполагания, я бы здесь отнес это к другому виду, ну что ли, человеческого человеческое представление о том, как нужно развивать детей. Дело в том, что, понимаете, почему, собственно, консерватизм, откуда он берется? Дело в том, что всегда человек учит не так, как он прочел в книжках, как надо учить, а он учит так, как его учили.
Разумеется.
Вот и все.
Нам
вот
нужно воспроизводить то, что
да,
мы можем воспроизвести.
Да, вот и весь ответ, потому что вот это впитано у него, что называется, с молоком матери. Так как его учили в 5, 6, 7, 8, там, до 12, вот это, этот способ передачи знаний, который он получил в свое время, вот тем же способом он передает знания новому поколению. В этом, с одной стороны, мы держим традицию, а с другой стороны, мы остаемся в тисках старых представлений. И ввести что-либо новое из-за этого, ну, практически невозможно. Хотя некоторые исследователи, ну, вот я знаю там профессора Петербургской консерватории, она музыковед, теоретик, вообще доктор и все такое, уже человек с большим стажем, так скажем, работы. Она с 80-го года занимается методикой музыкальной грамоты и теории музыки для детей маленьких. Так вот, с 80-го года она разработала и ввела в узком круге там, групп детей, с которыми она занимается, совершенно новый подход в изучении музыкальной грамоты, который, ну, я не скажу в сотни, но в 10 раз точно эффективнее существующего подхода, который существует уже много там, десятков лет. Никто не перенимает этот опыт.
Потому что сложно? Или почему?
А потому что все говорят, ну а зачем нам что-то новое, когда у нас такие, такие отработанные и блестящие результаты. На наших результатах говорят педагоги-сольфеджисты, да, которые передают сольфеджио, они говорят, ну зачем нам менять нашу методику преподавания там музыкальной грамоты и сольфеджио, и теории музыки, и там литературы, гармонии и прочее, если среди наших учеников выдающиеся пианисты, скрипачи, виолончелисты современности, которыми рукоплещет весь мир. Ну вот что вы ответите на это?
Ничего. Скажем, давайте поддерживать традиции, ничего не будем менять.
Это вредно. Это вредно, я считаю. Дело в том, что нужно осваивать новые совершенно подходы именно в связи с тем, что на сегодняшний день образование, оно вообще, вот музыкальное в частности, оно дико дорогое.
Это ну, раз. Вообще-то, да.
Но это не главное. Мало того, что у государства на это на самом деле нету денег по-настоящему. А проблема даже не в этом. Собственно, эти деньги, может быть, и не нужны. Проблема в том, что в данном случае, если мы говорим о музыке, музыка является инструментом развития творческих способностей, а не способом делания из каждого человека музыканта.
То есть мы не ставим себе все-таки вот эту цель породить огромное количество музыкантов,
да, конечно,
в большую букву.
Да, конечно. Потому что ответ на этот вопрос, на вопрос, если мы хотим, чтобы в нашей стране было больше творческих людей, то, значит, нам нужно больше музыкальной школы, он тупиковый. Потому что творческие люди рождаются не в процессе индивидуальных занятий по специальности, которые самые дорогие, это 2/3 стоимости вообще всей школы. А творческие возможности человека развиваются на других совершенно вещах. В частности, на другом подходе в преподавании тоже музыкальной литературы, сольфеджио, музыкальной грамоты, где занятия групповые, то есть они в 15-20 раз дешевле.
Спрошу про технологии. Да. Дистанционное музыкальное образование. Я помню, несколько лет назад был эфир у меня с художественным руководителем студии «Ифна» балетной. Это было как раз после ковида, и мы разговаривали о том, как прекрасно все справлялись.
Феноменально, да. Станции на расстоянии.
Да. Как все справлялись с танцами на расстоянии? На самом деле, танцы на расстоянии там, или спорт на расстоянии, тоже вот как юные фигуристы там тренировались, это оставим. Mm-hmm. Музыка, кажется, ну вот если зайти там в любую онлайн-школу, там будет предложение онлайн-занятий музыкой.
Mm-hmm. Ну, сбор денег это называется.
Сбор денег все-таки.
Ну, конечно.
Просто вот моя близкая родственница, которая работала педагогом в музыкальном училище, она каждый раз, когда я говорю, может быть, вы позанимаетесь с моим ребенком дистанционно, она говорит, знаете, это бессмысленно, я даже свое время не буду на это тратить. Вот. Как же вы тогда вот провели это время, когда...
Во-первых, оно было не таким длинным, как процесс занятий вообще с детьми, начиная с 5 лет и заканчивая в 18. Да?
Но все равно целый учебный год почти.
Целый учебный год, да. Во-вторых, мы не 100% соблюдали этого, честно вам скажу. Мы, значит, большие хулиганы. Вот в этом смысле... Не для эфира, будет сказано. Но дело даже не в этом. Я очень, и все, не я только, все очень рады, что был период, когда было абсолютно доказано, что дистанционные занятия неэффективны.
То есть вот точка поставлена.
С другой стороны, не могу сказать, что, скажем... Понимаете, есть и другие случаи. Ну, например... А девочка, я не буду как бы такие метафизические какие-то примеры, вот реальные. Девочка в одном городе, значит, играла на тромбоне, неожиданно, правда, чтобы девочки на тромбоне, как правило, не играют. Так вот, ей очень нравилось играть на тромбоне, но не было педагога. Ну, в этом городе нет педагога, а уехать одной куда-то она,
ну, да,
она тоже... не могла, не все такое. И, значит, она по интернету нашла педагога, который в это время находился не где-нибудь, а в Китае. Русский педагог. Русский. Так вот, она с ним занималась дистанционно на тромбоне год. И потом педагог после года или полутора, что-то, ну, год с чем-то, в общем, ей говорит: ты знаешь, мой контракт в Китае заканчивается, я возвращаюсь в Россию. Ой, как жалко, ну как же так? Ну, я же в России, я же не на Луну, да, значит, ты, может, приедешь тогда в Москву, и тогда мы с тобой будем продолжать заниматься. Он приезжает в Россию. А у нас как раз свободное место тромбониста. Мы устраиваем конкурс на это место среди педагогов. Он выигрывает этот конкурс как педагог. Она приезжает в Москву после этого времени с ним занятий и поступает в Гнесинскую школу просто с нуля.
И это какой возраст девочки?
12, по-моему.
Неплохо. Я бы не смогла, скажу.
Понимаете, вот что значит дистанционные занятия. Но никто не умаляет ее личных,
да,
качеств,
вот вопрос внутренней мотивации.
Да, и мотивации, сколько она занималась. Потом выяснилось, что она еще играет на трубе и на саксофоне.
Это удивительный ребенок, хочется.
Это удивительный ребенок. Поэтому никто же не застрахован от удивительных детей.
Никто. А главное, их даже не нужно принуждать быть удивительными. А как только мы начинаем кого-то принуждать быть удивительными, мы, как правило, наталкиваемся на сопротивление.
В том-то и дело.
К вашему тезису, что мы не готовим музыкантов, немного про выпускников тоже. Вот, понятно,
нет,
что
мы, список... Нет, мы готовим музыкантов.
Ну, нет,
готовит,
глобально,
да.
Что глобально музыкальное
мы
образование
не
ставит своей целью 100% подготовить только музыкантов
профессиональных. Я этого не сказал.
Хорошо, я передернула.
Нет, музыкальное образование как раз готовит своей целью ставить. Другое дело, что где-то порядка 85% не попадают в профессиональное музыкальное образование, из тех детей, которые находятся вот, в обучении в детских музыкальных школах, в частности,
да.
Но я говорю о том, что мы должны поставить такую цель, что музыка является инструментом подготовки человека к будущим вызовам, а не то, что музыка не готовит профессионалов.
Сочетаем,
это
да.
Разные,
но,
это разные,
да,
вещи.
Тонкий нюанс, я принимаю без вопросов. Ну вот да, список почетных выпускников Гнесинки любой человек может найти в интернете в два клика. Просто надо ввести в поиск выпускники школы Гнесиных. А по вашим наблюдениям, как-то меняется вообще вот какая-то, например, пропорция? Да? Ну понятно, что там кто-то все-таки, кто-то продолжает музыкальную карьеру, кто-то, возможно, делает такой вот, ну как бы... шаг в сторону, кто-то, ну, я хотя не думаю, что кто-то вообще прощается с музыкой, вложив столько сил и себя во все это.
Не, ну, возвращаясь к тому отбору, о котором я уже упоминал в школе, да, то есть в процессе обучения все-таки отпадают так или иначе там,
процентов
10-15,
да,
точно, кто сомневается в правильном выборе своих родителей, в своем выборе, да, который уже осознанно где-то происходит лет в 14-15 и так далее. Но, тем не менее, у нас 100% поступление в вузы. То есть мы
музыкальные.
Музыкальные, да. Да. Поэтому мы четко можем сказать, что все дети, ну, может быть, кто-то один за три года по каким-то причинам решил не поступать или...
Ну, тут друг, бывают разные ситуации.
А, но среди тех, кто заканчивает вот Гнесинку, в частности, нашу школу, практически стопроцентно все продолжают заниматься. Ну, я знаю людей, которые и в консерватории, значит, заканчивают, потом переходят в ГИТИС, например, в какие-то другие творческие вузы. Ну, в свое время, я помню, у нас мальчик закончил школу, поступил в Бауманку на математику. Ну, это вообще феноменально, что это было, потому что он был какой-то одареннейший в этой области, хотя думаю, что музыка им, конечно, помогла. А дальше, ну, у нас долгое время работала заместителем директора наша выпускница, которая закончила вуз, университет по историческому факультету. Поэтому тут разные бывают в жизни повороты. Но если мы говорим о том, что дает музыка, ну, уже понятно, что она дает. А среди выпускников вот эти имена, которые вы упомянули, да, которые составляют, ну, практически, там, не знаю, половина имен мировой афиши сегодня в мире исполнительских, ну, да, да, гордимся ими.
Ну, и у нас уже не так много времени остается. Меня просили рассказать о двух мероприятиях Гнесина и Ярнознаменки, Международная летняя школа в Гнесинке. Поскольку я вряд ли могу что-то рассказать, хорошо, я попрошу сделать это вас, про два мероприятия. Я так понимаю, что они абсолютно разного профиля мероприятий, с разной аудиторией целевой, в общем. Ну, нет, хотя целевая, это, возможно, и совпадает. Ну, в общем, отдам вам слово здесь, чтобы быть в безопасной зоне.
Да, спасибо, да, за этот вопрос, потому что действительно мы в преддверии этого события. Это 10-я летняя школа в Гнесинке, которая пройдет с 7 по 17 августа. В этом году она пройдет именно на Знаменке, в школе, которая уже в 15-м году вернулась в свое историческое место после длительной реконструкции. И эта реконструкция не только дала возможность там оснастить...
Мне кажется, это была какая-то вечная реконструкция,
да, оснастить вот этими роялями, о которых мы уже говорили, но и сделать просто... расширить все помещения от там 2500 квадратных метров до почти 10000 квадратных.
Неплохо.
Вот. И таким образом у нас есть возможность приглашать и для проживания ребят талантливых из других городов, и проводить летом, когда у нас все свободно, и мастер-классы, и групповые занятия с ребятами, которые хотят потратить лето не только чтобы отдохнуть и порезвиться, но и набрать каких-то сил и вернуться в сентябре, показать своим учителям на местах в разных городах России, что они не тратили время зря, а действительно повысили свое мастерство. И вот эта летняя школа, которая проходит уже в 10-й раз, она идет параллельно с этим фестивалем Гнесин Эйр. Почему Гнесин Эйр? Потому что здание школы расположено в виде каре, соединены переходом, то есть получается такой круг, что ли, внутри. Есть свободное пространство в виде двора, где мы устроили летнюю сцену. Она перекрыта тентом на случай осадков. Там есть...
Что особенно актуально, да, в этом году.
Да. Там мы устанавливаем скамейки. Сцена очень большая. Там садится сводный симфонический оркестр, который составляется из приехавших юных музыкантов. И они получают мастер-класс в этом сводном оркестре. В этом году у нас программа в этом оркестре — это третий концерт Прокофьева. И «Времена года», ну, в инструментовке Макса Рихтера. Это современный такой композитор, который использовал известнейшие концерты для скрипки с оркестром Антонио Вивальди. Но это соединение современной компьютерной музыки и сольного исполнения. Кстати, сольную партию будет исполнять концертмейстер виртуозов Москвы Алексей Лундин. Он является одним из наших педагогов не только в летней школе, но и, в принципе, в повседневной школе в Гнесинке. И в этом и есть связь между этими концертами и мастер-классами. Почему возникли эти концерты? Концерты уже проходят ежегодно пятый раз, хотя школе 10 лет. То есть сначала были просто мастер-классы и летняя школа, то потом мы стали делать такой фестиваль. Почему? Потому что среди педагогов, которые участвуют в этой летней школе, они есть действующие артисты. И, конечно же, их выступление концертное – это, ну, в какой-то степени продолжение того мастер-класса, который они дают индивидуально с приезжими ребятами. И вот отсюда и пошла необходимость упорядочить, что ли, вот эти выступления в виде фестиваля. То есть, если днем вы можете, как участник мастер-класса, прийти и позаниматься с этим педагогом, то вечером вы можете прийти и его послушать как артиста.
И могут прийти и все и просто все остальные, желающие.
Да, потому что это платные концерты, можно приобрести на сайте эти билеты, прийти. Концертов очень много. 10 дней идет летняя школа и фестиваль, но за 10 дней у нас 29 концертов.
Ого!
То есть на летней школе вечерний концерт в 8 вечера, в концертном зале, где стоит орган, и он... Внутренний зал школы, там концерты начинаются в 6 или в 7. Есть еще дневные концерты, есть еще камерный зал, где проходят камерные вечера. То есть жизнь вот с утра и до ночи бурлит просто в эти дни самым невероятным способом. И многие говорят, что это такое в августе единственное в Москве место, которое не дает покоя никому. Значит, не с точки зрения соседей.
Где так, не все гастролируют, проще говоря.
Не с точки зрения соседей, потому что соседей у нас, к счастью, там нету, и мы никому не мешаем. А вот с точки зрения уровня... ну, музыкальной насыщенности и мастер-классов, и концертов, это, конечно, ну, очень интенсивно. Особый гость фестиваля в этом году – это Олеся Петрова, это солистка Михайловского театра из Петербурга, неоднократно приглашалась и в Большой театр в качестве солистки, и от меццо-сопрано, и также она выступала и в Метрополитен-опера, то есть у нее будет и мастер-класс открытый, и у нее будет свой сольный концерт, то есть это такая звезда.
Мне кажется, вот сейчас нужно пойти и поискать билеты на сайте.
Ну, заявки на мастер-классы уже закрыты, потому что они все закончились, поэтому вы не сможете. Но послушать концерт еще кое-где билеты есть.
Вот так вот, дорогие друзья. Ну, у нас остается буквально пару минут. Даже вот мне подсказывает наш звукорежиссер буквально, что одна минута. Мы не успеем уже произнести никакую вдохновенную речь а-ля... Да, вопрос, зачем учить детей музыке? Но мне кажется, мы ответили на него так или иначе несколько раз за этот эфир. Что вы говорите, как, я не знаю, наверняка же у вас есть встреча со всеми учениками. Что вы говорите первоклассникам 1 сентября, например? Привет, ребята, идем учиться.
Ой, первоклассникам? Ну, им нужно пожелать радости в процессе учебы. Они еще дети.
Ну, мне кажется, вот это вообще на самом деле подходит и всем остальным, потому что часто в любой школе мы забываем, что учиться, в общем, тоже должно быть и удовольствием хотя бы иногда.
Конечно.
Спасибо огромное, друзья. В общем, да, вы можете поискать, он находится в два клика фестиваль, посмотреть, на что еще остались билеты. Вы можете подумать о собственных детях и их будущем. Спасибо всем. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
До свидания.